25. Я покинул Каса Марласка с упавшим сердцем и побрел бесцельно по лабиринту пустынных улиц, ведущих к Педральбес. Небо было покрыто паутиной серых облаков, едва пропускавших солнце. Тонкие лучи пробивались сквозь это полотнище и омывали склон горы. Я проследил взглядом за нитями света и смог разглядеть, как они касаются глазурованной крыши виллы Гелиос. Окна сверкали издалека. Презрев здравый смысл, я направился в ту сторону. Чем ближе я подходил к особняку, тем больше темнело небо, и резкий порыв ветра взметал буруны сухих листьев у меня под ногами. Я остановился в начале улицы Панамы. Вилла Гелиос возвышалась напротив. Я не осмелился пересечь улицу и приблизиться к стене, окружавшей сад. Я простоял там бог знает сколько времени, не в силах ни убежать, ни шагнуть к двери и позвонить. А потом я вдруг увидел Кристину. Она шла мимо большого окна на втором этаже. У меня похолодели внутренности. Я начал отступать, и вдруг она обернулась и задержала шаг. Кристина приблизилась к стеклу, и мне почудилось, что она смотрит прямо мне в глаза. Она вскинула руку, словно в приветствии, но так и не разжала пальцы. У меня не хватило духу выдержать ее взгляд. Я повернулся и пошел прочь вниз по улице. Руки у меня дрожали, и я спрятал их в карманы, чтобы не было видно моего состояния. Прежде чем завернуть за угол, я один раз оглянулся и удостоверился, что она по-прежнему стоит у окна и смотрит мне вслед. Как бы я хотел возненавидеть ее, но не мог. Я вернулся домой, продрогнув, во всяком случае, я предпочитал так думать, до костей. Нырнув под своды портала, я заметил конверт, торчавший из почтового ящика в подъезде. Сургуч и пергамент. Весточка патрона. Я вскрыл конверт, поднимаясь вверх по лестнице. Витиеватым почерком меня приглашали на свидание на следующий день. Добравшись до лестничной площадки, я обнаружил, что дверь приоткрыта, и Исабелла с улыбкой ждет меня.
«Я была в кабинете и видела, как вы пришли», — сообщила девушка.
Я попытался улыбнуться ей, но, наверное, не преуспел, поскольку выражение лица Исабеллы тотчас сделалось озабоченным. Едва она поймала мой взгляд.
«Вы хорошо себя чувствуете?»
«Пустяки. По-моему, я немного простыл».
«У меня бульон на плите. Простуду как рукой снимет. Проходите».
Исабелла взяла меня под руку и повела в галерею. «Исабелла, я не инвалид». Она выпустила мой локоть и потупилась.
«Простите».
У меня не было сил спорить с кем-либо, особенно со своей упрямой помощницей, так что я позволил проводить себя до одного из кресел в галерее и рухнул в него точно мешок с костями. Исабелла уселась напротив и с тревогой посмотрела на меня.
«Что случилось?»
Я выдавил улыбку, постаравшись успокоить девушку. «Ничего, ничего не случилось. Ты не дашь мне чашку бульона?»
«Сию секунду».
Она умчалась на кухню, и я слышал, как она там возится. Я вздохнул поглубже и закрыл глаза, просидев так, пока слух не уловил приближающиеся шаги Исабеллы. Она протянула мне дымящуюся чашку утрированно больших размеров. «Напоминает ночной горшок», — заметил я.
— «Выпейте и не говорите гадости».
Я понюхал бульон. Аромат от него исходил восхитительный. Однако мне не хотелось сдаваться слишком быстро. — «Странно пахнет», — сказал я. — «Из чего он?»
— «Пахнет курицей, потому что сварен из курицы. А также там соль и капелька хереса. Выпейте».
Я выпил глоток и возвратил девушке чашку. Исабелла помотала головой.
«До дна».
Я сделал еще глоток. Бульон показался мне вкусным.
«Итак, как прошел день?»
— спросила Исабелла. «Так, были свои нюансы. А как твои успехи?»
«Перед вами новая лучшая приказчица торгового дома Семпера и сыновья».
«Превосходно».
«До 5 часов я продала уже 2 экземпляра портрета Дориана Грея и собрание сочинений Лампедусты весьма высокопоставленному господину из Мадрида, который дал мне чаевые. И нечего кривиться, чаевые я тоже положила в кассу».
«А Семпера-младший, что он сказал?»
«Сказать почти ничего не сказал. Все время проторчал как столб, притворяясь, что не смотрит в мою сторону, и при этом не спускал глаз. Мне даже сидеть трудно из-за того, что он обжигал мне взглядом зад всякий раз, когда я забиралась на лестницу, чтобы достать книгу. Довольны?»
Я улыбнулся и кивнул. «Спасибо, Исабелла». Она пристально посмотрела мне в глаза.
«Повторите».
«Спасибо, Исабелла. От всего сердца». Она зарделась и отвернулась. Мгновение мы мирно хранили молчание, наслаждаясь моментом дружеского взаимопонимания, когда слова становятся лишними. В меня больше не вмещалось ни капли, но я мужественно допил бульон и показал девушке пустую чашку. Она удовлетворенно кивнула.
«Вы встречались с ней, да? С той женщиной? Кристиной?»
— сказала Исабелла, избегая моего взгляда. «Исабелла, кто умеет читать по лицам...»
«Скажите правду».
«Я только видел ее издалека». Исабелла лукаво покосилась на меня, словно решая про себя, сказать или не сказать о чем-то, что занимало ее мысли.
«Вы любите ее?»
— спросила она наконец. «Я не умею любить. Ты же знаешь. Я эгоист и все такое. Поговорим о чем-нибудь другом». Исабелла уступила. Ее взгляд задержался на конверте, торчавшем у меня из кармана.
«Новости от патрона?»
«Ежемесячное рандеву. Многоуважаемый сеньор Андреас Карелли изволит встретиться со мной завтра в 7 утра у ворот кладбища Пуэбло-Нуэво. Не мог выбрать другого места».
«Вы думаете пойти?»
«А что мне остается?»
«Вы можете сесть на поезд сегодня же ночью и исчезнуть навсегда».
«Сегодня ты вторая, кто советует мне сделать это. Исчезнуть из города».
«Стоило бы».
«А кто станет твоим провожатым и наставником на тернистом пути литературы?»
«Я поеду с вами».
Я улыбнулся и взял ее за руку. «С тобой хоть на край света, Исабелла». Исабелла рывком выдернула руку и обиженно посмотрела на меня.
«Вы смеетесь надо мной?»
«Исабелла, если однажды мне придет в голову посмеяться над тобой, я лучше застрелюсь».
«Не надо так говорить. Мне не нравится, когда вы так разговариваете».
«Ну, прости». Моя помощница вернулась к своему письменному столу и погрузилась в длительное молчание. Я наблюдал, как девушка перечитывает написанное за день, правит и вычеркивает целые абзацы, пользуясь набором перьев, которые я ей подарил.
«Я не могу сосредоточиться, когда вы на меня смотрите».
Я встал и обошел вокруг ее стола. «Тогда я покидаю тебя. Продолжай работать, а после ужина покажешь мне все, что есть».
«Вещь еще не готова. Я должна поправить, переписать и...»
«Работа всегда не готова. Привыкай. Мы прочтем ее вместе после ужина».
«Завтра».
Я покорился. «Завтра». Она кивнула, и я собрался оставить ее наедине со словами. Закрывая дверь в галерею, я услышал, что она зовет меня.
«Давид!»
Я молча остановился по ту сторону двери.
«Неправда. Неправда, что вы не умеете любить».
Я скрылся в своей комнате и запер дверь. Я лег поперек кровати, сжался в комок и закрыл глаза.